Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Ростислав Ищенко с нами, политолог и журналист. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». И говорить мы сегодня будем про что? Да про Украину, конечно же, будем мы говорить. Например, есть заявление, что на саммите большой двадцатки произошел какой-то неприятный инцидент. Он очень не понравился французам, потому что президент Бразилии Лула да Силва, Рейтер об этом пишет, якобы поспешил подписать итоговое коммюнике, не дождался французов, и французы были страшно этим недовольны, потому что не успели выразить свою позицию. Вообще очень странный материал, Рейтер об этом пишет, потому что обычное коммюнике, оно как-то единое, и подписывает уже заранее согласованный документ.
Ну вот в том-то и дело, я не знаю, что там пишет Рейтер, потому что французы могут просто не подписывать.
Да.
Ну и все, тогда это не будет совместное коммюнике.
Угу.
Вот. Если есть согласованный документ, то какая разница, в каком порядке он подписывается? Кто первый пришел, тот и подписал.
Но тут написано, что Москва должна принять участие в коллективной деэскалации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А на полях саммита он говорит: я призываю Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать устав ООН.
Да, Лавров сказал, что он полностью согласен с тем, что написано в коммюнике.
Да.
Я с ним тоже полностью согласен, потому что там написана абсолютная абстракция. Мы за все хорошее и против всего плохого.
А смысл там таких
мероприятий? Мы за урегулирование там на равноправных основах там, и так далее, с учетом интересов всех. Ну так мы тоже, мы как раз за это, за урегулирование с учетом интересов всех на равноправных основаниях там, и так далее. Так что оно потому и совместное.
Что там нет ничего обязывающего,
да? Если мы... Нет, там вообще не может быть ничего обязывающего, потому что Г-20 никого не может обязать. Значит, просто там находятся страны, которые воюют друг с другом. Ну, вначале Запад констатировал, что он ведет с нами войну. Теперь уже и мы констатировали на официальном уровне, что Запад ведет с нами войну.
Так.
Значит, соответственно, если мы воюем и выпускаем при этом совместное коммюнике, то очевидно, что все, что нас разделяет, туда как-то не включается. Потому что иначе это было бы уже не совместное. Но никто же не может нас заставить подписать коммюнике, которое не соответствует нашим интересам. Тогда было бы сказано, 19 стран выступили с совместным заявлением. Это бы уже не было бы совместное коммюнике. Или если бы там, допустим, семерка бы отказалась подписывать, 13 стран выступили с совместным заявлением. Но никак бы это уже не было бы совместным коммюнике. А если совместное, то значит все обо всем договорились. Все, кстати, довольны. Результат.
Шерпа России, например, называет саммит G20 существенным поражением Запада. Светлана Лукаш говорит, что в этом году коллективный Запад потерпел существенное поражение на этом фронте. Помимо того, что вопрос Украины намного мягче, что называется, по остаточному принципу отражен в лидерской декларации, самым главным прорывом, конечно, считается согласование языка группы 20 по кризису на Ближнем Востоке. То есть Украина как будто бы ушла на второй план.
Ну а почему тут поражение Запада? Вообще-то, в том самом, за словом переговорах редко кто-то терпит поражение. Для этого надо просто сдаться. Причем не вынужденно. То есть не просто, когда тебя победили на поле боя, и ты подписываешь капитуляцию. Это тоже не поражение дипломатическое. Это констатация факта поражения военного. А, вот, если у тебя нет оснований для каких-то там серьезных уступок,
так.
А ты уступаешь... Значит, ну, тогда это может еще теоретически считаться дипломатическим поражением. И то, значит, вполне возможно, что, так сказать, ты просто мыслишь на несколько шагов вперед и понимаешь, что в дальнейшем, так сказать, не только отыгрываешь, но и выигрываешь за счет этих уступок. Вот сейчас, например, уже сколько, 10 лет, да, Запад и Россия пытаются друг другу подарить Украину.
Пытаются подарить Украину друг другу?
Ну, да.
Что вы имеете в виду?
Ну, то и имею, что в 2014 году американцы говорили, если вы захватите всю Украину, мы вообще возмущаться не будем. Значит, после того, как наши войска в Крым вошли. А начиная с 2021 года мы говорим, что, ну, если вы признаете Крым, а потом признаете Крым и Донбасс, а потом признаете Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье, так мы вообще-то больше ни на что не претендуем. Значит, там дальше, ну...
Ну, мы, правда, говорим, защита русскоязычных.
Ну, вот да, нейтрализация там далее, но мы это говорили по Минским соглашениям тоже. Значит, ну, то есть, позиция-то особенно не меняется. То есть, берите, пользуйтесь, значит, но вот давайте, значит, с учетом того, что уже произошло. А вот с этим самым, с, да, и самое главное, с глобальным урегулированием. То есть не просто мы самое мы поделим Украину, это, пожалуйста, Запад уже завтра готов ее поделить, значит, или даже полностью отдать. А в начале глобального урегулирования, а там уже что-то будет с Украиной, это не так важно. Потому что нас как раз интересует глобальное урегулирование, выход из глобальной конфронтации и дальше спокойное соревнование, в рамках которого мы спокойно побеждаем. Значит, вот. А Украина и одной, и другой стороной рассматривается в данном случае, вот на данном этапе, она рассматривается как обременение в ходе борьбы. Все прекрасно знают, сколько американцы вкладывают сейчас в Украину. Значит, мы уже лет 20 рассказываем, сколько Россия вкладывает в Украину, или вкладывала в Украину. Значит, понятно, что вкладывать надо будет больше, больше и больше, еще долго. Прежде чем она станет самоокупаемой, приносящей прибыль, значит, ну, несколько лет, а то есть десяток лет, то придется вкладывать. Это, а именно эти там, несколько лет, а то есть десяток лет, как раз и будет идти основной этап глобальной конфронтации. И поэтому все, кто в этой конфронтации участвует, Украину без глобального урегулирования рассматривают как, даже не камешек в сапоге, а как гирю на ногах. Значит, поэтому все равно берите, пожалуйста, берите, только, а давайте, только давайте общий мир подпишем на наших условиях, а Украина будет вам утешительным призом, и никто не хочет брать. Вот. Значит, хотя формально, ну, вроде бы как, это же самое поражение дипломатическое, если воевали вроде бы как на Украине, полмира уверено, что воевали за Украину, а потом, берут и дарят друг другу.
Как будет объяснять тогда?
Значит, ну, это ничего объяснять не надо. Вообще, зачем что-то объяснять? А вот, понимаете, значит, на протяжении десятилетий последних, значит, самые разные люди объясняют политику партии. И с оппозиционных позиций, и с провластных позиций, вообще неизвестно с каких позиций, и даже с фантастических позиций. Объясняют, но тем не менее, каждый объясняет ее себе сам. И я вам уже когда-то говорил, что я иногда читаю комментарии к какой-нибудь простой своей статье, не каким-то там сложным международным проблемам, к простой своей статье, и вижу, как... 10 человек, во-первых, читали 10 разных материалов, а ну, во-вторых, да. Ни один из них не читал то, что я написал.
Каждый видит, да.
Вот. Значит, и какой смысл в этих условиях своё объяснять? То есть человек сам себе что-то придумывает, значит, потом на основании этого делает выводы, потом эти выводы приписывает вам, мне, государству, там, еще кому-то там, а дальше из этого выстраивает уже свое отношение к происходящим событиям. Угу. Поэтому эти объяснения, они в основном работают на ту аудиторию, которая и так сама собой пришла подобным же выводом. Потому что, опять-таки, если вы... Понимаете, раньше это было сложно понять, потому что была там газета «Правда», а письма в газету «Правду» мало кто читал. Даже по работе мало кто читал, потому что просто прочесть такой объем нельзя было. А сейчас все видят комментарии. Угу. Да? Значит, и, в принципе, всем понятно, что люди живут в каком-то другом, в своем мире. То есть они в начале... Да? Приходят к определенному выводу, а потом ищут в информационном пространстве тех, кто этот вывод им подтвердит. И поэтому они пишут: о, так я же так же думал, только сформулировать не мог. Значит, то есть я наконец-то нашел того, кто формулирует так, как думаю я, и поэтому вот это я буду читать, потому что это мне приятно. Значит, или приходит кто-то другой и говорит: ну, все это самое, вообще возразить нечего, но все равно не верю, потому что это не так, как я думаю. И это, очевидно, значит, люди, значит, подкупленные, нанятые врагом, засланные к нам прямо из ЦРУ там, или еще откуда-нибудь, там, или из МИ-6, и т.д. и т.п. То есть первоначально это формирование определенной позиции, а потом поиск того, что эту позицию поддерживает. Редко там какой-то небольшой процент свою позицию меняет. Опять-таки, мы это можем видеть на той же Украине, которая у нас на глазах буквально деградировала, да? люди в целом свою позицию не меняли. Она у них как была там в 92-м году, так и осталась.
Ну, сейчас, если что, они своим и дальше продолжат объяснять. Наверное, за что, как бы, проблема-то возникает сейчас еще в том, что там сил у украинцев на фронте не хватает, новые бегут, соответственно, постоянно жить в этом неврозе тоже невозможно.
Ну и что, они так и не постоянно в нем и не жили, смотрите. В 92-м году они считали, что Украина должна быть независимой, потому что колбасу она будет продавать по мировым ценам, а газ получать по бывшим союзным.
Конечно, и при этом русские будут давать деньги, и их не надо будет отдавать.
Не надо давать деньги, да. Просто будут продавать или вообще долить газ дешевый. Вот. Значит, а колбасу продавать по мировым ценам, деньги таким образом сами собой зарабатываются. Значит, дальше они считали, что Украина все равно должна быть независимой, хоть и с газом не получалось, там, и с колбасой не очень получалось, но все равно она должна быть независимой, потому что вот сейчас она как независимая Понятно. Вступит в ЕС, значит, и тогда, значит, расцветет. Значит, дальше уже там началась гражданская война, но они все равно считали, что Украина должна быть независимой, потому что, значит, именно независимость дает им возможность надеяться на какое-то лучшее будущее. Хотя будущее становится все хуже и страшнее. Дальше уже начались боевые действия непосредственно с Россией. Сейчас уже Украина умирает, но даже большая часть украинских политиков, которые сейчас сидят в Москве, и рассчитывают когда-то туда вернуться. Что? Говорят о том, что Украина все равно должна быть независимой. Хотя, ну, казалось бы, уже ну, вот эксперимент ставился на протяжении 30 лет. Уже понятно, что она уже не полудохлая. Она уже совсем дохлая. То есть это уже не реанимируется даже. Я уже много раз говорил, что даже исходя из одних только демографических показателей, это не реанимируется, не выживает. То есть это только вымирает. Так популяция не возрождается. Туда надо людей завозить откуда-то, чтобы там жили люди. Иначе они лет за 50 просто вымрут все. Вымрут, и остатки разъедутся. Потому что того количества людей, что там есть, и при том количестве рождений, которое там происходит, значит, сокращение популяции идет такими темпами, что просто она, эти люди не в состоянии, это общество не в состоянии содержать государство. И как общество тоже начинает раскалываться на разные, кстати, мелкие группы. Вот. Это уже просто очевидно. Но, тем не менее, все равно идея того, что она должна быть независимой, сохраняется.
Да.
В самых разных условиях. Мы можем быть независимы и дружить с Россией, можем быть независимы и враждовать с Россией, воевать с Россией, все что угодно. Но вот эта генеральная идея, она все равно сохраняется, и она поддерживается большинством населения. Хоть чучелом, хоть тушкой, но опять-таки, я уже неоднократно говорил, что те же самые, значит, донецкие борцы за все хорошее и против всего плохого, но они же до самого последнего момента хвастались, что они не пустили в Донецк ни одного русского бизнеса.
Угу.
Еще в 2014 году, там, до февраля месяца продолжали рассказывать, что они главные борцы за независимость Украины, а совсем не галичане, потому что у вас в Галиции есть русский бизнес, а у нас в Донецке нет русского бизнеса. Нет, то есть они видели свою, кстати, выгоду, да, от независимости. Это потом ситуация сложилась так, что началась гражданская война, и не проиграть в гражданской войне можно было только опершись на Россию. Значит, и, соответственно, поменялось несколько, кстати, восприятие народом, да, общей ситуации. Но манифестации на протяжении там, 30 или 20 лет украинской независимости нигде на юго-востоке Украины с требованием срочно... Значит, интегрироваться в Россию не было. Значит, были эти самые, были манифестации в Крыму с требованием не пускать туда натовские войска. Значит, были манифестации в Крыму с требованием не ущемлять русский язык, хотя, кстати, в Крыму он ущемлялся меньше всего. Значит, по всей остальной стороне даже по поводу русского языка манифестаций не было. Ну да, допустим, там в Донбассе русские школы гнобили медленнее, чем в Киеве, скажем, там, или где-нибудь в Днепропетровске. Но тоже гнобили, их количество сокращалось. И там тоже происходила постепенная украинизация, просто более медленно.
Но
медленная.
Мы же сами себе это не придумали, историю с защитой русских людей, правильно?
Вот, да, нет, ну, мы их защищаем, да, русских людей там. И они там, безусловно, есть. Даже сейчас еще есть. Хотя большинство уже уехало, значит, кого-то убили, но кто-то все равно остался, да? И все равно, безусловно, Россия их будет защищать. Значит, и будет декларировать требования к любому украинскому правительству защищать права русских, русскоязычных, русскокультурных, даже неважно, русские ли они. Значит, это не просто, так сказать, нормальное, это еще и прагматичное требование вполне, поскольку позволяет контролировать внутреннюю политику данного государства. Угу. А это в данном случае, в данной ситуации, это для нас не последнее дело. Вот. Но я понимаю, что основной психологический настрой, ментальный, большей части украинского населения, он не просто мирился с независимостью, он даже видел в этом определенное преимущество. Значит, и на Украине не было различия между регионами, допустим, по отношению к той же самой чеченской войне. Как хорошо, что это не у нас, у нас все тихо и спокойно.
Но сейчас не тихо и не спокойно.
Нет, ну это время прошло, да, ситуация да. изменилась. Но тем не менее, опять-таки, в начале СВО, да, так. Оружие на Украине, причем в самых, что ни на есть, русскоязычных городах, раздавались с грузовика. Кто-то повернул это оружие против власти украинской? Нет. Все его разобрали и пошли защищать страну от русских. Нет. Территориальная оборона формировалась массово. Записывался любой желающий, получали угу. оружие и так далее. Где сейчас эта территориальная оборона? Она воюет на линии фронта. Значит, призвано в армию больше 1 000 000 человек за почти 3 года. Значит, они, большая часть из них погибла или искалечена, но желающих повернуть оружие не было. Некоторые сдались, угу. некоторые дезертировали. Повернуть оружие желающих не было. Значит, до сих пор тот же самый Зеленский, когда шел к власти под лозунгом «Мир на украинских условиях». Мир, но на украинских условиях. Если бы он пришел бы к власти под лозунгом «Мир на российских условиях», его бы просто не избрали бы. За него бы не проголосовало бы большинство. Значит, соответственно, еще раз говорю, что вот этот вот выбор, да, выбор, внутренний да. выбор, он был сделан фактически в 92-м-91 году.
Ну и сейчас последствия.
И дальше он не меняется. То есть люди продолжают оставаться на тех же позициях. Меняется форма их поведения, да, в зависимости от ситуации. Значит, меняется там поиск тех или иных союзников. Да, допустим, угу. для этого самого, для ДНР, ЛНР изменился и выбор. Но вначале они фактически были отрезаны от Украины, то есть стали другими. Украина стала для них реальной опасностью, то есть Украина провозгласила, мы вернем эти земли, но без людей.
Угу. То есть территория важна, да.
И тогда уже под этим давлением, собственно, изменился и выбор. Первоначальные требования не включали отделение, первоначальные требования включали защиту прав русскоязычных на этих территориях. Не вмешательство Киева в... культурные и в экономические особенности региона.
Но это же получается сейчас, что, как это, Иксмир говорит совершенно верно, что денег у них нету на эту независимость. История с независимостью, она очень интересная. Этим как бы западные страны могут манкировать перед Украиной, натравливая Украину на Россию, заявляя, что русским просто нужны территории, а вы же за территориальную целостность. Мы говорим, подождите, мы за защиту русских людей. Но если, чтобы защищать русских людей, надо брать эту территорию под контроль, нам придется брать эту территорию под контроль, хотя это серьезные издержки. И никто ни с кем договориться не может. Потому что теперь все равно все упирается, как это, для Украины там, а давайте вы нам вернете все территории. Мы говорим, минуточку, давайте разберемся.
Значит, дело не в том, есть у них деньги или нет денег. Я еще раз говорю, мы с вами начали беседу с того, что у людей, причем не только на Украине, угу. у нас тоже. Я приводил пример в начале как раз у нас, потому что мы об этом начали говорить.
Так.
Значит, вначале формируется внутренний подход, угу. а потом они ищут внешнее подтверждение в основном. И у малого количества этот внутренний подход потом меняется в рамках внешнего убеждения. Он может меняться в рамках изменения критического обстоятельств. На Украине тоже все были пионерами и коммунистами, а потом стали частично националистами, а частично сочувствующими. Угу. Под влиянием внешних обстоятельств. Сейчас обстоятельства опять меняются, и там, где они меняются, да, там угу. уже значительная часть населения вспоминает, что они вообще-то русские. Не все, но значительная часть вспоминает. Ну, та, которая осталась на территориях освобожденных, потому что там не так много остается населения. Значит, вот, то есть под давлением внешних обстоятельств, причем обстоятельств критических, значит, восприятие может измениться. Но под влиянием просто агитации, когда вот вы живете, да, там, угу. В Москве в неменяющихся обстоятельствах десятилетиями, а вас просто за что-то агитируют. Ну вот смотрите, значит, была либеральная тусовка, да, как ее не агитировали, она оставалась на своих позициях.
И осталась.
И осталась, и уехала, и осталась, значит, на своих позициях, да, но кто не уехал, тот все равно остался на своих позициях. Была в то же время там патриотическая, националистическая, монархическая тусовка, они остались все на своих позициях, ничего не поменялось для них, значит. То есть, несмотря на то, что страна за это время пережила достаточно серьезные изменения, для них, в принципе, ничего не поменялось. И они в информационном пространстве ищут своих, угу. объединяются со своими, ищут подтверждение своим мыслям. И если они его, кстати, не находят или считают, да, иногда даже, кстати, они пытаются оспаривать утверждения, которые совпадают с их утверждениями, значит, просто не понимают, что они считают. Значит, или что они слышат, там, и так далее. Вот. Но они ищут подтверждение своих собственных мыслей. Значит, таким же образом формируется и позиция больших общностей. Конечно, она формируется дольше, сложнее, и обстоятельства, которые ее формируют, должны быть более сложными. Значит, обычного человека может там выбить из колеи и заставить изменить свою позицию, там, увеличение пенсионного возраста, там, какие-нибудь там вторжения в Курскую область.
Ну, противная страна на это как раз и реагирует, там еще что-то, да? Рассчитывает на это. Да,
так, ну так вот, отдельного человека это может выбить из колеи. Общество не может в целом, да? Значит, не может это выбить. А для общества нужны более серьезные меры. Какие более серьезные меры? Мы тоже это видели, мы знаем это исторически. В Германии нацисты кончились 9 мая 1945 года. Вот тогда большая часть нацистов стала вообще-то борцами с нацизмом.
Не, ну часть уехала все-таки.
Нет, часть повесили.
Часть, значит, повесили, да. Часть уехала.
А те, которые уехали, они тоже стали демократами. Те, которые уехали, верно, в Соединенные Штаты, они стали демократами.
Хорошо,
и сказали, что нацисты мне никогда не были, они просто не знали, что происходит в стране.
А почему на Украине идейные-то остались, как говорят?
Потому
почему
что там еще не наступило 9 мая.
А, вот оно.
Я же вам говорил, там, где 9 мая наступило... Там, значит, произошел внутренний психологический перелом. Там, где оно еще не наступило, там внутренний психологический
перелом. Тогда на Украине должно было наступить условно. На Украине 9 мая наступило несколько в ином формате, нежели в Германии, и поэтому там они остались, потом их выпустили из тюрьмы, и потом, оказывается, они взрастили своих потомков.
Подождите, подождите, если вы говорите 9 мая тогда, да, ну... так там оно наступило. Украина была самой советской из советских республик.
Почему не трансформировались как раз те вот эти буйные идейные, которые остались, и в итоге взрастили своих потомков, которые сейчас в нацбаты пошли?
Опять-таки, смотрите. Украина была самой советской из советских республик. Украину называли заповедником застоя.
Да.
Значит, когда изменилась власть, Украина добросовестно повернулась вместе с властью и двинулась туда, куда ее повели. То есть она маршировала под барабаны с красным знаменем в одном направлении, потом ей вручили жовто-блакитный, не под те же барабаны, начала маршировать в другом направлении. А что, барабаны бьют...
То есть критики нет вообще?
Марш движется, все прекрасно.
А добро, зло, как это, выводы какие-то после...
Как сказали, что это хорошо. Тем более, что, опять-таки, ну вы можете по молодости лет не помнить, но здесь тоже... Сказали, что хорошо маршировать в другом направлении. Начали маршировать в другом. Нет, потом, значит, почувствовали, что стало хуже. Значит, начали возмущаться. Значит, и был удовлетворен запрос населения приходом, кстати, Путина к власти. Значит, но... Россия всегда была имперской державой. Украина всегда была имперской провинцией.
И поэтому
перестроение обменяло. Психологическое там было просто по принципу «меняем центр».
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Ростислав Ищенко с нами. Куба пишет. Получается, что обвинять жертв концлагеря в отсутствии выступления активной борьбы с фашизмом – это сильно. Так же сильно, как не надо торопиться с освобождением и договорнички с руководством концлагеря для вывоза золотых коронок, говорит Куба. Ну, не знаю, ты опять про то, что кто что услышал в ваших словах, видимо.
Да я вообще не понял, что он услышал.
Но имеется в виду, что, знаете, как про украинцев говорят, что, соответственно, почему они не поднимаются, контрмайдан какой-то не устраивает, а фактически они жертвы концентрационного лагеря, но теперь их пытаются винить в том, что они...
Если вы правильно интерпретируете его слова, то в таком случае, я не знаю, ему надо сходить к врачу, чтобы ему пришили уши. Потому что я говорил о том, что не было выступлений на Украине в защиту русского языка не тогда, когда там стали стрелять и сажать, а тогда, когда там никого не стреляли и не сажали.
Просто
там,
не нужна была эта
когда защита, там свободно да? действовала коммунистическая партия, свободно действовали разного рода русофильские организации. Но если коммунистическая партия потихоньку теряла свой электорат и при этом совершенно спокойно сразу же перекрасилась в национал-коммунистов, то русофильские организации электората вообще не имели. Это, кстати, очень хороший показатель. Отсутствие влияния русофильских организаций разного рода русских партий было обусловлено тем, что они практически не имели электоральной поддержки.
А
в Крыму там еще они как-то к власти прорывались. Больше нигде.
Ну, потому они что это наложилось на общий фон. История 90-х, нулевых годов в Российской Федерации.
Так я вам и говорю об этом, что это наложилось на общий фон. Но опять-таки, в чем мы же на этом, кстати, прервались, в чем, собственно, разница заключается? Да. Я, кстати, никого не хочу обвинять, это абсолютно объективный процесс. Значит, Россия была всегда имперской державой. Поэтому, когда она, кстати, искала смысл, она искала свой путь к светлому будущему. И когда выяснилось, что выбранный в начале 90-х годов путь ведет не в светлое будущее, Россия стала искать возможность сменить этот путь.
Так.
И к концу 90-х она эту возможность нашла. Были варианты, ее могло просто разорвать, как тузик грелку, в случае, если бы к власти пришли бы другие люди, значит, скатилась бы страна в гражданскую войну. Ну, события развивались по лучшему варианту, значит, она сменила путь развития. Украина тогда была имперской провинцией. Соответственно, менталитет населения, если имперский центр оказался неправильным, надо выбрать другой имперский центр. И именно поэтому там переформатирование происходило принципом, ну ладно, они же открытым текстом это говорили, вот уже совсем недавно, уже после 2014 года там выступал кто-то из их вождей, говорил, ну ладно, хорошо, мы 300 лет были под Москвой, у нас не получилось, давайте побудем под Вашингтоном.
То есть, поменяем
просто имперский центр с плохого на хороший, с того, который вел не туда, на тот, который будет вести туда, и все.
И те хорошие имперские центры говорят, вы должны сражаться со старым.
Это просто обусловлено менталитетом населения имперской провинции. Значит, если центр оказался не тот, надо поменять центр. Все. Вот ничего тут такого нету, это не значит, что они там хуже, значит, или толще, или тоньше, или ниже, или выше, значит, такие же люди. Поэтому, когда они переселяются, там, допустим, в Россию, то у них и взгляды меняются вместе с... Или когда Россия приходит туда, у них тоже взгляды меняются. Для тех, кто переселяется, они сами становятся частью населения имперского центра и быстро вписываются в... Кстати, окружающий мир, потому что язык тот же, культура та же, народ тот же, значит, все эти самые выглядят точно так же. Ни негры, ни китайцы, значит, ни какие-то самые на улице не отличишь. И они просто в своем большинстве, да, за исключением каких-то уж слишком сильно ушибленных, значит, они совершенно спокойно вписываются в этот контекст и становятся такими же или даже большими имперцами. Значит, а русские, переезжающие на Украину, очень быстро становятся такими же провинциалами. Потому что, как самое говорил незабвенный Леонид Данилович Кучма, место сидения определяет точку зрения. И редко бывает наоборот. Очень редко бывает наоборот. То есть, когда мы говорим об отдельных людях, еще раз говорю, отдельные люди могут смотреть по-другому. Поэтому, скажем, в том же самом Донбассе, да, были отдельные люди, которые взяли в руки оружие и пошли воевать.
Так.
Правильно?
Значит,
что мы видим вот в основной своей массе, что происходит? Значит, вначале сразу под давлением, кстати, украинских войск, которые наступали, большая часть населения просто бежала на территорию России. Из 7,5 миллионов довоенного населения осталось 4, значит, на этих территориях. Часть потом вернулась в ДНР, в ЛНР. Часть вернулась даже на территории, занятой украинскими войсками, когда все улеглось более-менее. Значит, примерно половина из бежавших вернулась. Значит, когда линия фронта двинулась в другую сторону, начались там эвакуации, принудительные и непринудительные, но до определенного момента можно было через Европу спокойно выехать в Россию. Вот да. В период с 22 по начало 23 года или даже после 1923 года это еще было возможно. Значит, в основном люди выезжают на Западную Украину, опять-таки, не потому, что они так любят галичан, значит, и не потому, что они не любят русских даже. Но единицы остаются дождаться, да, потому что для них это принципиально. Они больше не хотят жить под украинской властью, не хотят дождаться вот сейчас. Снаряды полетают, да, но потом придут наши, и все будет хорошо. Но большая часть предпочитает, значит, уехать от опасности войны. Это нормальная реакция. Угу. Но уезжают они туда, где, куда все равно должна прийти потом война, потому что они же хотят освобождения вроде бы тоже. Значит, ну, кто-то из них уезжает и говорит, что я тут самое матерый украинец, значит, и буду бороться за свою страну, ну, где-нибудь там подальше от линии фронта. Но значительная часть не продолжают, значит, желать освобождения. Но, тем не менее, они уезжают подальше от фронта, значит, и тем самым задерживают, вроде бы, как свое же собственное освобождение. Опять-таки, это естественная реакция человека на угрозу. На угрозу своей жизни, на угрозу там, семье там, и так далее.
Ну, то есть, получается, по вашим словам, что на Украине нет достаточного, как это, критичности да, не на мышления?
Не на Украине нету. А я еще раз говорю, это свойство любого человека. Значит, он вписывается в ландшафт, он вписывается в общество, в котором живет, в основном. Людей, которые могут сохранять свой собственный подход вопреки окружающему обществу, единицы. Большая часть для комфортного существования должна ощущать поддержку окружающих. То есть я думаю так же, как думают все. Я уже много раз говорил, что, допустим, мне на Украине многие люди писали, значит, в свое mm-hmm. время, значит, что там, спасибо за статьи, потому что я думал, что я тут один остался и с ума сошел. А теперь вижу, что, в принципе, так как я, думать неприступно, это не сумасшедший, есть еще люди, которые так думают. То есть человеку надо понимать, что он не один. Что есть какое-то общество, которое думает так же, как он.
Есть же другая история, что, хорошо, есть общество, которое, например, согласно брать на себя ответственность за те решения, которые принимаются, и за те действия, которые осуществляются, а есть общество, которое говорит, что, ну, все зависит от, как это, правильного какого-то имперского центра.
Ну, Женечка, вот... ну, что вы говорите, что значит не брать на себя ответственность? Ну, посмотрите, они же умирают сотнями тысяч, это что, не ответственность, которую они на себя берут? Они берут оружие, идут воевать за то, что не считают правильным, и умирают, и это не ответственность. Другое дело, что они по-другому воспринимают окружающий мир.
Хорошо,
не так, как мы. Да. Значит, там, вот поэтому, кстати, эти, там, определения там, не Руси, вы Руси, они хоть и считаются у нас вот, оскорбительными, да, но они более правильные, то есть они точнее описывают состояние менталитета этого населения. Угу. То есть оно становится другим. Ну, или можно применить там, термин зомби. Они, кстати, к нам тоже применяют термин зомби, да. Потому что мы друг для друга, значит, чужие. Вот вроде бы такие же внешние. Но и вроде бы даже чужие, родственники, да, но чужие. Да. Значит, то есть мы по-разному воспринимаем окружающий мир. А вот это разное восприятие обусловлено тем ландшафтом, в котором мы выросли. Или в котором мы жили. То есть сформировалась позиция общества. Вот провинциальное общество всегда отличается от общества имперского центра. Даже в России провинциальное общество отличается от общества имперского центра. Несмотря на то, что Москва – это огромный Вавилон, куда съезжаются огромное количество выходцев из провинции. То есть тут самых коренных москвичей в третьем поколении раз-два и общался. Меньше, чем где бы то ни было в Москве их, наверное. Значит, потому что в первое поколение приезжает, второе поколение обосновывается, третье поколение уезжает. Из Москвы уже, в основном. Куда-нибудь в провинцию опять работать губернатором. Тем не менее, да, поскольку в имперский центр всегда рекрутируются обычно люди более активные, более мобильные, более честолюбивые там, и так далее, то состояние чисто психологическое населения Москвы и провинции серьезно отличается. Даже вплоть до того, что в Москве движение в 10 раз быстрее, чем не в автомобиле.
Ну да.
А люди живут в 10 раз быстрее, чем в провинции. Это изматывает людей. Значит, в Москве живут не так долго, как в провинции зачастую. Значит, так далее. Но, опять-таки, это люди с определенным характером. Да, они отличаются от своего окружения, поэтому они уезжают. А другие остаются там же, им там хорошо.
Угу.
Значит, поэтому даже на этом, в этом плане есть различия. Но психологию России определяет Москва как имперский центр. Не случайно Россию всегда называли московским государством. Это было Московское княжество, Московское царство, да. Потом она стала Российской империей, там, или Русским царством вначале, угу. А потом Российской империей. Но его характеризовали как Московское государство, потому что оно выросло именно из Москвы и окрестностей. Это было маленькое княжество, которое очень быстро выросло. И все это рассматривалось как большое московское хозяйство. И Москва определяла менталитет населения этой территории. От Варшавы до Японии. Вся основная, кстати, пропаганда, все основные идеи рождаются, приходят отсюда. Если даже там у вас где-нибудь в маленьком городке, значит, или даже в областном центре, рождается какой-то генератор идей, то его идеи за пределы этого городка или областного центра не выходят. И даже там минимум населения ориентируется на местных, так сказать, гуру, и максимум может ориентироваться на далеко уступающих им в интеллекте, но тем не менее имеющих центральную трибуну. Потому что, опять-таки, людям свойственно исходить из того, что то, что идет из, значит, более высокого центра, оно более правильное.
Ну, понятно,
поэтому
да.
Я говорю, что менталитет России формируется в Москве. Когда Москва была столицей Советского Союза, менталитет Советского Союза формировался.
Хорошо,
в Москве.
Хорошо, будет ли московский менталитет влиять на людей, которые живут на новых территориях? Давайте так.
Я же говорю, уже влияет.
Уже влияет.
То есть, как только, я же об этом только что сказал, как только туда приходит Россия, они моментально все становятся русскими.
Но
да,
они...
со своими особенностями, ну не все, да, но большая часть, со своими особенностями, да, есть, которые уже не становятся. У кого там родственники погибли, или вообще их просто так ушибло их голову, что они теперь, значит, потомственные националисты. Значит, но большинство спокойно, вот как 9 мая 45-го года в Германии произошел этот переход, точно так же переход происходит там. Значит, поменялась власть, поменялись взгляды. Поменялись флаги на башнях, поменялись взгляды. Это свойственно, в принципе, для населения, потому что... допустим, во время Великой Отечественной войны, да, народ боролся не за взгляд, но боролся за жизнь.
Угу.
С той стороны двигалась армия, которая
убивала.
Грозила уничтожением. И это было осознано очень быстро. Если в 1941 году были там всякие, значит, колебания по поводу того, а может быть будет лучше, мы помним первых немцев, при них было не так плохо, то к концу 1941 года никаких колебаний уже не было. Уже было ясно, что это пришли не первые немцы, не те, которые были в 18-м, да, это пришли убийцы, и от них надо защищаться. И тогда действительно встала страна огромная и воевала до конца, несмотря ни на потери, ни на все остальное. Но мы же вот в нашей ситуации, да, мы-то фактически имеем гражданский конфликт, мы имеем распад бывшей страны, и фактически конфликт в пределах этой территории.
Который теоретически мог,
да,
произойти
то,
в 90-е,
да, но то произошло сейчас. То есть это бывшие сограждане, значит, которые то есть для этих самых, для жителей национальных окраин изменение власти произошло в рамках легитимного процесса. То есть она была, она осталась. Да, вот были, назывались они там первыми секретарями, да, а стали президентами независимой республики. Ну, люди те же остались в основном.
Угу.
Значит, и аппарат остался тот же, все осталось примерно тем же. То есть ничего такого не произошло, чтобы вызвало бы у них какую-то реакцию отторжения и попытку защитить себя.
Да.
А дальше стала работать обычная, знаете, пропагандистская машина, которая тоже не изменилась. Те же люди в тех же газетах, значит, с теми же названиями продолжали писать, значит, и пропагандировать просто новые идеи. И поэтому, вот, я же говорю, что посмотрите, как это происходит даже до сих пор на Украине, где все праздники сделаны по советским лекалам.
Угу.
Они обвиняют Россию в том, что она хочет восстановить Советский Союз, но при этом Россия ушла от советского прошлого значительно дальше, чем та же Украина.
Они все ментально там находятся.
На Украине флаги поменялись, а формат не поменялся. То есть праздники те же, теми же людьми, даже теми же режиссерами срежиссированные, только расцветка у них другая уже. Значит, и идеи, в принципе, ну, те же тоталитарные. Только по сравнению с поздним Советским Союзом, который допускал, значит, значительный, ну, демократический процесс, да?
Угу.
Значит, значительную свободу взглядов. Значит, эти идеи сдвинулись туда, в начало СССР. Значит, когда шаг вправо, шаг влево, растлел на месте. Значит, только, не знаю, только не поменяли расцветку, поменяли окраску. Почему? Сносят памятник, да, Ленину, ставят на том же месте памятник Бандере, и говорят, все, теперь у вас, вот вам новый вождь.
И это совершенно, значит, воспринимается как данность.
Причем, опять-таки, вы вспомните, даже не зачем вспоминать, посмотрите сейчас на ситуацию. Я же вам говорил, шли под одними барабанами и одним флагом, вернее, под барабанами с одним флагом в одном направлении, потом с теми же барабанами, только с другим флагом в другом направлении. В России, где отказались от либеральной идеи, вроде бы, большинство отказалось от либеральной идеи, все равно бегает по городам и весям, особенно по интернету, куча людей, которые говорят, ну, верните барабаны. Ну, хоть маленький барабанчик, но верните. Без барабана так плохо утром вставать, не знаешь, в каком направлении двигаться, где искать светлое будущее. То есть, за 70 лет советской власти, в общем-то, в голову вбито намертво, что вот должна быть какая-то светлая идея, которая тебя с утра пробуждает и зовет к подвигам.
Так получается, что на Украине как бы нет ощущения вот этой дихотомии, что, с одной стороны, вы как будто бы за суверенитет, за какую-то независимость, но при этом вы ждете правильного центра, кто вам укажет путь.
Ну, я же вам когда-то уже объяснял, что это же видно было даже здесь, в России. Значит, что в конце 80-х, в начале 90-х коммунистическая идея была неправильной. Светлое будущее мы с ней не построим.
Ну да.
У нас есть другая идея, западная. Смотрите, они построили светлое будущее. Значит, нам в коммунизме что обещали? Значит, что у всех будет все. То есть каждому по потребностям. От каждого по способности, каждому по потребностям. Ну, как народ, в принципе, обычно воспринимает все это. Значит, работать буду сколько хочу, где хочу и как хочу. Значит, брать буду все, что хочу. Ну, хорошо, вот вам Запад, значит, там зарплаты выше, значит, самых сортов колбасы больше, одежду оттуда завозят. Значит, если еще посмотреть западные фильмы, так вообще какие-то там бездомные, безработные живут в трехэтажных особняках там, и так далее, и ездят на двух или на трех машинах. Ну, хорошо же, да, коммунизм. Вот, ну, вот они построили коммунизм. Значит, нам что надо сделать?
Так же.
Значит, да, нам надо сделать то же самое. И в России там 5 лет пытались сделать то же самое, там, или 2-3 года. Значит, на Украине пытаются до сих пор. Это обусловлено тем, что Россия сама была центром и осталась центром. А Украина может менять центры. Значит, и вот там народ решил, ну да, правильно. Значит, Москва, кто ввел в коммунизм? Москва, откуда эти самые указания? Из Москвы.
Откуда? Из Москвы,
Москва, да. Ошиблась, да, Москва ввела не туда. Есть Вашингтон, он ведет туда. Значит, вот, значит, мы вступим в ЕС, потому что ЕС – это большой друг Вашингтона, это его самый главный партнер. Мы вступим в ЕС и пойдем в нужном направлении. Все. Значит, эту идею никто там не опроверг. То есть, да, было достаточно большое количество людей, которые говорили, это глупость, ребята. Надо работать, да? Европейский союз, в конце концов, построили европейцы, европейское благополучие. Да, в том числе и за счет других народов. Да, за счет завоеваний, силы, колониальной эксплуатации. Но завоюйте, колониально эксплуатируйте, постройте себе свой Европейский союз, и тогда у вас будет хорошо. Но вы же хотите прийти на готовое, а так не бывает. За все надо платить, но...
Сейчас слишком высокая цена.
За все надо платить, это абстракция, которую к тому нужно неприятно слушать. А когда тебе говорят, что мы сейчас вступим в ЕС, и у нас все будет хорошо, потому что это же ЕС. Вы были в ЕС, да? Вы видели, как там хорошо? И у нас так же будет. Почему? Потому что это ЕС, и мы туда вступим. Для не слишком обремененного интеллектом мозга это достаточное обоснование. И главное, простое и правильное, спокойное такое. Вот мы вступаем, все становится хорошо.
А почему же не берут? Не возникает вопрос у них, почему в мирное время не взяли?
Потому что Россия мешает.
А, понятно.
Кто держит? Россия держит. Почему все время говорили, вот там, этот там Кучма пророссийский правитель? Какой он пророссийский? Он был первым украинским правителем, который официально задекларировал как идею вступления в ЕС и в НАТО. Янукович пророссийский правитель. Какой Янукович пророссийский правитель, если он бился как рыба об лёд, чтобы подписать соглашение об ассоциации и декларировал как идею вступления в ЕС? В общем, он не пророссийский правитель. Опять-таки, это он и его команда хвасталась, мы в Донбасс не пустили русский бизнес.
Угу. Да?
Значит, это же не простые самые донецкие выходили на площади не пускать русский бизнес. Они вообще не задавались вопросом, какой бизнес русский, а какой не русский.
Главное, чтобы работа была.
Это донецкая элита, да, не пускала и хвасталась этим. Да? То есть они вполне себя определяли как проевропейские политики. Значит, но тем не менее их позиционировали украинская оппозиция и западные партнеры украинской оппозиции позиционировали их как пророссийских политиков, потому что они говорили, смотрите, вот они вас держат, они вас не пускают, поэтому против них надо выйти на Майдан,
да.
Их надо убить, их сторонников, и тогда вы вступите в ЕС, и все будет хорошо. И когда случился уже второй Майдан, да?
Угу, значит, в 13-м году.
Потому что неудачу первого списали на Ющенко. Дурак, мямля, поэтому у него не получилось. Когда случился второй Майдан, и когда они уже начали убивать, то им же пошли навстречу. Им же, они же получили значительно больше, чем при Ющенко. Без визы дали.
Угу.
Ну да, конечно, это не то, о чем они думали, не то, чего они хотели. Но это же тоже не сразу видно. О том, что он есть, известно сразу, да? А о том, как им пользоваться, и можно ли им пользоваться, конечно, вообще, значит, становится понятно потом немножко. Вот, что ты не в Венскую оперу поедешь кофе пить, а поедешь в Польшу на клубнику, значит, батрачить, в лучшем случае. А может быть, и туда не пустят. Вот. Значит, то есть, и самое, поддерживать стали достаточно более активно. Значит, то есть, самое, действительно, большее количество людей уехало в Европу. Да, батрачить.
Угу.
Значит, но они же были этим счастливы, потому что они там зарабатывали больше, чем на Украине. Этим хвастались. Они считали, что они начали уже свой путь в ЕС. Вот видите, уже приехал, в личном качестве уже интегрируюсь. Да. Там, глядишь, и страна подтянется. Значит, то есть маленький шажок им дали сделать, и они решили, что дальше они побегут. Вот. И вот за это они сейчас воюют.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.